эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Судя по записям камер видеонаблюдения, которые попали в сеть, взрыв произошел, когда фура и обгонявший ее легковой автомобиль пошли на подъем у судоходных арок моста. Одновременно загорелись 7 топливных вагонов, проходивших по железнодорожной части моста. Она идет над автодорогой. Сообщали о 4 погибших.
Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Здесь считают, что к теракту причастны 12 человек. 5 арестовали 13 октября в Крыму. Спустя еще несколько дней суд в Москве арестовал еще 3 подозреваемых. Их обвиняют в совершении теракта группой лиц, а эта статья Уголовного кодекса подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Один из подследственных – Олег Антипов, владелец компании, которая отправила тот самый взорвавшийся на мосту грузовик в Крым. Рассчитывая помочь расследованию, он сам связался со спецслужбами, но очень быстро из свидетеля превратился в обвиняемого.
И сегодня мы созвонились с женой Олега Ириной Антиповой и расспросили ее подробнее о деле.
Мне 29 лет. На данный момент я проживаю в городе Ульяновск. Это мой родной город, где я и Олег, мы здесь родились. Олег — это мой законный муж. Ему 33 года. Мы с ним познакомились через друзей. То есть мы общались, и нас решили познакомить. С тех пор мы стали общаться. Он после армии стал заниматься логистикой сразу же после армии. То есть он в сфере логистики уже более 10 лет, и он профи своего дела. Мы решили сменить место пребывания своего. Выбрали Питер. Там и у меня очень много было профессий. Я инженер-конструктор. И у него было очень много предложений по работе. Мы переехали в Питер. Жили там уже 4 года. В начале октября мы наконец-таки купили с ним квартиру там в ипотеку, конечно же. И до этого, в 2020 году, он оформляет на себя фирму. Он в последнее время работал заказчиком, это довольно крупный заказчик. Он перевозил рапс из Крыма в город Липецк. Получается, у него были машины с того края в нашу Россию центральную. И последний раз к нему поступило предложение найти машину на рейс перевозки пленки из нашей России центральной в Крым. И как он мне говорил, шутил, точнее, если бы я так хорошо не работал, я бы эту машину не нашел бы, и не я бы оформил бы этот рейс. Вот он мне так говорил. Он оформил сопроводительные документы на машину, нашел машину на этот рейс, на этот груз. По-моему, это было числа 6-го, и машина выехала тогда, когда она должна была выехать, и приехать она должна была тогда, когда было все обговорено в документах. И на следующий день, вот 8 октября, он узнает из новостей, что случился взрыв, а в этот же день с утра он обзванивает всех своих водителей, которые у него в пути, которые должны были доехать до пункта назначения. Он спрашивает, как у них дела, что у вас там в дороге. До того самого водителя он не смог дозвониться. И у него почему-то, наверное, чуйка какая-то, что ли, случилась. Он подумал, что, возможно, это его машина.
То есть вот ваш муж занимается организацией перевозок, и есть некий заказчик, которому нужно перевезти что-то из пункта А в пункт Б, ну вот как в данном случае откуда-то из Центральной России в Крым, какую-то пленку. И у вашего мужа нет своего автопарка, но есть какой-то набор водителей или каких-то транспортных компаний, с которыми он время от времени сотрудничает, так?
Да, все правильно. Есть площадка, на которой многие работают водители. Да, он работает как диспетчер, он выставляет на эту площадку груз, он говорит, что нужно привезти там картошку, например, из Москвы куда-нибудь, из Краснодара в Москву, наоборот, да. Желающие отвезти эту картошку откликаются, набирают ему, звонят ему, я готов. Они обсуждают ставку рабочую, они заключают сопроводительные документы, и все. Олег им говорит, когда нужно приехать, во сколько нужно приехать, и нужно отвезти. Все, они там отчитываются, у них есть все документы, есть ОПД закрывающие, все, печати, он все везде ставит, везде расписывается. Лично никуда он не ездит, соответственно.
Собственно, грузов он никогда не видит. Ну, условно говоря, если ему говорят, что надо перевозить картошку, он оформляет на нее сопроводительные документы, но он не видит эту картошку.
Ну да, то есть ему предоставляют документ. Вот по документам у него там написано, что вот там картошка. То есть этот документ он передает водителю, водитель также смотрит, ага, картошка. То есть и потом он смотрит, что ему в машину грузит картошку, а не капусту, например. И то есть если ему грузит капусту, он подходит с этим документом, там, к этим грузчикам и говорит, ребят, вы мне грузите капусту, а у меня по документам картошка. А Олег все это время просто сидит у себя дома, ему там, допустим, водитель отзванивается, говорит, мне тут капусту грузят. Он звонит на склад, он не едет туда, потому что склад находится в Краснодаре, а он в Питере. Он, допустим, звонит туда и разбирается по телефону, что, ребят, вы грузите капусту, а не картошку. У нас по документам картошка. То есть вот так вот это все происходит. Он лично, ну, не видит, да, не наблюдает этого.
И, соответственно, вот тогда, 6 октября, когда ваш муж получил заказ на перевозку из Центральной России в Крым вот этой вот пленки, он точно так же получил дистанционно эти документы на пленку, оформил соответствующие сопроводительные документы необходимые, которые передал водителю. И дальше уже весь процесс контролировал сам водитель. Что ему там загружают в машину, что он везет.
Дальше уже все по факту ему водитель отзванивается, что ему там загрузили. Эти грузчики наблюдают, что грузят, водитель наблюдает, что грузит, и все. То есть он ему там, допустим, я загрузился, я выехал, там может смс-ку по WhatsApp. Олег такой, хорошо, он примерно прикидывает, знает, сколько это времени уходит, что он там остается, ночует, например, где-то. Он на утро обязательно там спрашивает, ну как, выспались там, все ли хорошо у вас, как ночь прошла. И вот в тот раз он до водителя не дозвонился. Поэтому он начал немножко, ну, как бы паниковать, искать водителя.
А потом увидел в новостях, что на Крымском мосту произошел взрыв. Вот вы помните, что дальше происходило, какая его была реакция, что он говорил, и что вы дома обсуждали?
Он ходил по комнате, звонил постоянно кому-то. Потом он мне рассказал, он позвонил заказчику, куда должна была приехать пленка. По-моему, Владимир Злоб его зовут. Он позвонил Владимиру, сказал, что я потерял водителя, он у меня недоступен. Владимир сказал, что я сейчас посмотрю на складе, приехал он или нет. На складе водителя не оказалось, и у обоих на тот момент возникли мысли о том, что это, скорее всего, их машина взорвалась, которая должна была приехать на место. После этого Олег мне все рассказывает, говорит, что нужно звонить в ФСБ, то есть не в полицию, не еще в какие-то структуры, а именно в ФСБ. Я у него так и уточнила. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да, я уверен, потому что очень важно, такое случилось, и нужно, говорит, скорее звонить. Информация свежая, по горячим следам, чтобы они, говорит, нашли всех. Я сказала, да, конечно, типа, если ты уверен, то тогда надо звонить обязательно. Мы стали с ним искать в интернете эти номера телефонов. Он сперва позвонил, номер почему-то был занят постоянно. Я ему сказала, что, скорее всего, нужно набирать через код города. Он говорит, да, точно. Он набрал номер через код города, и он сразу попал в приемную. Этот человек, который там сидит, он сказал, почему вы так уверены, что вы принесете нам пользу? Или какие-то такие вопросы задавал. А зачем вы нам звоните? А что вы хотите именно рассказать? Сказать. И Олег уже рассердился, он говорит, передайте, пожалуйста, там главному своему, что у меня есть сведения, которые мне нужно передать о взрыве на Крымском мосту. На той стороне человек нас не сразу понял. Ему пришлось еще доносить, что мы от него хотим. И то есть спустя там минуты 3-5 он все-таки сказал, хорошо, я запишу ваши данные и передам там своим начальникам, чтобы они вам перезвонили. И нам позвонили там, ну, спустя 2 минуты, наверное. Начали там расспрашивать, уточнять детали. Олег сказал, вот я тогда оформил документы, вот там у меня такой-то водитель. По-моему, еще в новостях фамилию, после того, как еще сказали, он сказал, что у меня я оформлял документы именно на водителя с такой же фамилией, надо это все проверить. Ну, спросили, сможете ли вы к нам подъехать? Он сказал, да, конечно, типа, я сейчас приеду. Было, наверное, 2 часа было, что ли, на тот момент. Он собрался, я говорю, может быть, покушаешь? Он говорит, да, сейчас они будут там мне сидеть ждать, пока я покушаю. Надо, говорит, ехать. И Россия, он сам лично поехал туда на Литейный. Я как бы с ним переписывалась все это время, потому что я очень сильно переживала. Он мне говорил, не переживай, все нормально, приеду, расскажу. Он там раз в час мне отписывался, там бывало раз в два часа. Он говорит, просто говорит, тут все, говорит, по кругу меня допрашивают. Одному все рассказал под роспись, другому все рассказал под роспись. И в итоге он там был до 4 часов утра, и в 4 часа утра он мне звонит, а мы с ребенком спим. Ребенку было на тот момент год и 10 месяцев. И он мне звонит, он говорит, мы сейчас приедем домой с обыском. Я встаю, беру ребенка на руки, я его перенесла аккуратно на кухню. У нас еще дома собака, она чужих, ну как бы, она не кидается, но просто не любит, гавкает постоянно. Я взяла с собой собаку, закрыла тоже под столом. Я понимала, что сейчас придет куча народу, она будет рыться в вещах, они будут ходить по квартире, а собака начнет лаять, еще и ребенка меня разбудит. В итоге они приехали домой, они были все это время в зале, а мы были на кухне, у нас однокомнатная квартира. Что происходило в комнате, я не знаю, но Олег мне рассказал, что они просто все пофоткали, посмотрели, заглянули к нам на кухню, посмотрели, что мы спим, как бы тоже он там сфоткал из-за угла, и ушли. На следующее утро Олег рассказывал, что с ним там обходились очень хорошо следователи из питерского управления. Покормили, как бы спрашивали, объясняли, что мы понимаем, что вы не виноваты. Просто, типа, у нас такие правила, что мы должны вас допросить, что мы должны это все передать начальникам, начальники смотрят, у них какие-то вопросы еще появляются, они еще вопросы задают Олегу. И он говорит, просто это все было очень долго, потому что все по нескольку раз все спрашивали. Причем спрашивали все одно и то же. Потом он скопировал все данные своего телефона с рабочей почты, он скачал все заявки, которые он оформлял на ту машину, все предоставил, все номера телефонов, все переписки, рассказал там время, место, ему было известно место погрузки, место выгрузки того груза, то есть он все это им передал, все рассказал. У него еще и в итоге телефон забрали как рабочий момент, потому что он с телефона работает. И как бы все, на тот момент у нас остались только звонки от журналистов, а потом звонили какие-то еще следователи, говорили, что они исследователи и какие-то с Министерства юстиции, и много-много людей звонило. И нам сказали отвечать всем, что тайна следствия, что мы не можем с вами общаться, что сейчас ведется расследование по горячим следам, что там люди звонят, представляют следствие, следователями, а мы не видим ни документов, ничего. То есть неважно, кто нам звонит, мы не можем с ними общаться. Все это продолжалось целую неделю, наверное, все эти бесконечные звонки. Мы уже устали от этого очень сильно.
А как о вас узнали журналисты вот тогда? Почему вам стали звонить? Кто слил ваши данные?
В тот момент, с какой-то с другой стороны, я не буду никого обвинять, в интернет выложили заявку Олега, где стоит его печать, четкая такая, синяя, яркая, а на печати, как мы знаем все, написано его имя, отчество, фамилия полностью и юридический адрес. Но, к сожалению, его юридический адрес — это его фактический адрес проживания в городе Ульяновске. Это адрес, где живут его родители. Всю вот эту информацию слили в интернет, что вот есть заявка, по этой заявке там была оформлена машина, там, по-моему, даже прописана была ставка для водителя, были также прописаны его фамилия, имя, отчество и данные на Олега с его адресом и его номером телефона. Просто любой заходит в интернет, пробивает ИНН, и поэтому ИНН все видно, все адреса, все номера телефонов, заходишь в контакт, видишь, при большом удовольствии написываешь, названиваешь, что хочешь, все, что твоей душе угодно, все так и поступили.
А вы в то время еще не обращались к адвокатам, и все эти обыски и допрос в ФСБ Санкт-Петербурга, все это проходило без какого-то адвоката, защитника?
Да, все верно. Мы не обращались к адвокату, потому что Олег не хотел. Он говорил, зачем мне адвокат, я ни в чем не виновен. Меня просто сейчас поспрашивают и отпустят. Но так и было на тот момент.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с Ириной Антиповой, чей муж Олег Антипов хотел помочь следствию по делу о взрыве на Крымском мосту, но сам оказался под арестом.
9 октября, когда в 4 утра он вернулся домой вместе с гостями из ФСБ, проводившими обыск у вас в квартире. Все вроде как бы успокоилось. Единственное, что продолжались эти бесконечные, как вы говорите, звонки. Чем это закончилось? Когда Олег вновь встретился с представителями закона, скажем так?
Где-то через неделю, 14 числа, они приходят с утра к нам домой и говорят, что нужно собраться, поехать в Москву и дать еще там показания. И в 6 часов утра как бы он собирает вещи. Ну, то есть он говорит, возможно, я поеду не на один день. Я говорю, если не на один день, возьми там щетку, полотенце, там сменное белье. Он говорит, да, точно, хорошая идея. Он взял буквально вот вещей на 1-2 дня. Его не увели, его не задержали на тот момент. Он сам вышел из квартиры. Они также вместе с ними поехали, эти же следователи. И уже потом в Москве он мне писал оттуда смски, что меня тут допрашивают. Ну, то есть опять то же самое все, что меня тут, что там спрашивали, и здесь то же самое спрашивают. И потом вечером, уже 14-го, поздно вечером, он мне пишет такое сообщение, что со мной свяжется адвокат, его зовут Дмитрий, и вот его номер телефона. И после этого мне уже неспокойно. Все, у меня уже... Мне еще с утра это не понравилось, что они пришли и хотят его увезти в Москву. Я тогда тоже прорыдалась. И вечером еще это сообщение. Мне позвонил адвокат, сказал, что завтра будет суд о задержании моего мужа. Там определят, насколько его заключат. И на следующее утро я с 11 часов очень сильно, ну, как бы нервничала, была не на месте. И он мне позвонил, наверное, только во второй половине дня, ну, то есть после обеда, и сказал, что Олегу выдвинули меру пресечения в виде заключения на месяц.
Этот адвокат Дмитрий, откуда он взялся? Ваш муж каким-то образом его нашел или его предложили вот эти сами следователи?
Дмитрий до сих пор с нами работает. Это назначенный адвокат от государства, получается. Как они там выбирали этого адвоката, я не знаю. Просто вот я знаю, что как бы он у нас назначенный адвокат от государства. И он мне сказал, вы не переживайте, все будет хорошо, они там разберутся, следователи, они его отпустят. Я верю там в невиновность вашего мужа, все будет хорошо. А Олег мне потом писал письмо, что 14 числа с ним общался вот этот вот следователь и говорил, да, я понимаю, что ты там невиновен. Ну, просто как бы такие правила, что мы тебя просто так отпустить не можем, что завтра будет суд.
Это тот же питерский следователь?
Нет, питерские следователи, они его привезли, с ним все это время там находились, когда там вели допросы московские следователи. И потом, когда уже Олега задержали, получается, вечером, питерские следователи уехали. То есть они поняли, что как бы его ждать уже нет смысла, и уехали из Москвы. И потом они мне позвонили, сказали, что ну вот, извините, что так получилось. Мы сами не думали, что его там задержат. Олег пишет про московского следователя, что московский следователь говорит ему, я понимаю, что ты невиновен, но будет завтра заседание, это такое правило, они тебе там выберут меру задержания, там, ну, может быть, 3 дня, может быть, пару недель, ну, я думаю, не больше. А на следующий день он говорит, этот же следователь московский, который ему говорил про пару недель, он уже просит сам лично у судьи заключение для Олега на месяц. А потом он мне в письме, вот я сегодня от него получила письмо, он мне писал, что этим следователям лишь бы кого-нибудь осудить. То есть они говорят, что мы понимаем, что ты невиновен, просто у нас есть задача сверху посадить. Олег мне пишет, вот в последнем письме он мне написал такие тезисы про всю вот эту ситуацию, что он мне написал. Я работаю в логистике более 10 лет. Я профи своего дела, свой бизнес я уже веду более года. Это первое. Второе, вся деятельность моя абсолютно законная. Регулярные проверки это подтверждают. Третье, этот рейс осуществляли для проверенного постоянного клиента. Все было сделано четко, без нарушений. Груз находился в Российской Федерации на законных основаниях. Мы и знать не могли, что там может быть спрятано. Четвертое, в общей цепочке доставки груза приняло участие 6 транспортных компаний. А я сижу один только потому, что сам пришел в управление на Литейном. И пятое. Следствие бездействует. Никаких мероприятий со мной не проводят. Я просто сижу и гнию в тюрьме. Пишем ходатайство следствию, прокуратуру, ФСБ, президенту. Но толку нет. Ну и далее вывод. Просрали теракт, поймать никого не могут. Взяли первых попавшихся, чтобы отчитаться верховному и народу и попытаться потихоньку слепить дело и осудить.
Приходила ли вам в голову идея нанять адвоката по соглашению.
Это очень дорого. Нам рекомендовали некоторые знакомые. Я как бы звонила, консультировалась, спрашивала, сколько это будет стоить. Это очень дорого. И сам Дмитрий говорил, что если вы захотите кого-то нанять со стороны, имейте в виду, что это, ну, будет очень дорого, это будет бессмысленно. Вы просто сейчас потратите очень много денег просто ни на что. Как бы сейчас на данном этапе нужно подождать, пока разберется следствие, что пока они сделают все экспертизы нужные, и далее к чему они придут. То есть мы по факту сейчас просто исходим из того, что мы ждем, пока пройдут все экспертизы, и далее будем что-то предпринимать. И когда я звонила другим адвокатам, некоторые отказывались, просто говорили, что мы не будем с вами работать, так как это очень резонансное дело. А некоторые называли очень огромные деньги, которые... Ну, я не знаю, где такие деньги у кого есть.
А почему вы приняли решение рассказать всю эту историю?
Ну, он написал письмо уже из СИЗО. Он сказал, что надо было с самого начала отвечать журналистам, чтобы люди знали, что я невиновен, и меня просто так содержат в СИЗО, что со мной не проводят никаких следственных мероприятий, что у них нет никаких доказательств. Там есть грузчики, которые говорят, что видели эту пленку, что не видели на том месте Олега, что там другой участник делу были, он как бы просто передал номер телефона Олега, и что он его нашел просто потому, что он хорошо искал машину, поэтому он его порекомендовал. То есть это вот, все это он видел, все это он читал, и он говорит, просто нужно передать людям информацию о том, что я невиновен, чтобы люди знали, люди слышали и не забывали об этой ситуации, чтобы никого просто так вот не сажали.
Вы уже встречались или вы только переписываетесь? Вам следователи разрешают свидания или хотя бы телефонные звонки?
Нет, они ничего не разрешают. Ни свидания, ни телефонные звонки. И 7 декабря на суде я спрашивала у следователя, я могу получить разрешение на это? Он говорит, ну, навряд ли вы это получите. Вы, конечно, можете написать письмо, но мы не можем вам сейчас этого предоставить. А на вопрос, почему, он сказал, еще не время. А в СИЗО Олегу он писал заявление на разрешение телефонных звонков. Ему ответили не раньше, чем через 18 месяцев.
А почему? Внутренние инструкции или что значит через 18 месяцев?
Они не отвечают на такие вопросы. Они не поясняют, почему.
А ваш адвокат что-то говорит по этому поводу? Может вам каким-то образом поспособствовать, ну, хотя бы в организации либо телефонных переговоров или свидания, помочь составить ходатайство следователю?
Ходатайство, да, он помогает. То есть я пишу, например, его, он его смотрит, проверяет, он говорит, да, здесь нужно написать так вот, так вот, здесь так вот, так вот. И я это ходатайство отправляю. Я вот отправляла в первый раз, сразу же, как его задержали, я тут же написала это ходатайство, он мне помог с ним, я отправила, и вот второй раз я тоже отправила. Но вообще, как мне говорят, оно действует только месяц. То есть, если я хочу, например, получить свидание в этом месяце, в январе, да, например, мне надо в январе написать заявление, в январе они должны его рассмотреть, они мне должны тут же прислать ответ. Ну, там, в течение, по-моему, 14 рабочих дней это вроде как рассматривается. Но я вот писала заявление, у нас сегодня 23 января, а у меня до сих пор никакого ответа. И, получается, мне опять сейчас нужно новое заявление писать на разрешение свиданий, потому что скоро уже начнется февраль, и потом опять мне ждать ответа. То есть это какая-то бесконечная канитель просто.
При этом вы общаетесь, да, каким-то образом с Олегом?
По всем письмам мы общаемся. Обычно почта очень долго доходит письма. Он вот писал, что он 19 января получил письмо от мамы, которое написала 20 декабря. То есть месяц целый по обычной почте идет. По всем письму дня 3-4, ну как бы надо подождать. От меня сейчас на данный момент быстрее ему доходит письма.
Что-то он пишет о своем бытии в следственном изоляторе, как в камере, не пытаются ли его другие заключенные как-то прессовать, как там кормят. Вот о таких бытовых вещах он вам сообщал, и что вам об этом известно?
Да, он писал, что у него камера на 4 человека, это какой-то спецблок, он сказал, потому что обычно камера больше, там человек 12-30, он говорит, даже сидят. Соседи у него, говорит, хорошие попались, взрослые, интеллигентные люди, рисовать никто его не пытается. Но, по крайней мере, он мне так в письме это пишет, как на самом деле, я не знаю. Там у него есть холодильник, есть телевизор, он смотрит новости про себя. Разогревают они еду на водяной бане, они какую-то там конструкцию сделали. Стирают они Он говорит, там, футболку, например, без проблем постирать, ничего страшного. Но, говорит, постирать, допустим, простынь, например, или одеяло. Он говорит, это занятие просто на целый день. Перед Новым годом нам адвокат сказал, что у Олега должен быть допрос, но его перенесли, и мы уже поняли, что допрос, скорее всего, будет в Новом году, то есть сейчас, в 23-м. И вот Олег уже сколько там после Нового года времени у нас прошло, да, и он все ждет этого допроса, он все на него надеется и говорит, ничего не происходит, никакого допроса нет, меня никуда не вызывают. Он говорит, приходили какие-то прокуроры, он ему рассказал о своей ситуации, что как бы, вот понимаете, я тут сижу, на меня нет ни доказательств, ничего, я ни в чем не виновен, а меня здесь содержат. Они покивали головой, сказали, что они постараются ему помочь. Он говорит, ну это скорее всего так для... Поддержание духа, они ему это сказали. Но настроение у него очень сильно упало из-за этого, что ничего не происходит, что он просто так там, как это говорится, гниет. Вот последний раз получил мое письмо, я ему там написала про сына, что он, у него там какие-то слова начинают прорезаться, что он там какие-то навыки у него новые появляются, что он там умывается, зубки чистит. И он говорит, ты меня очень сильно порадовала, я, ну, как бы снова наполняюсь духом и надеждой.
Ирина, на что вы сейчас в первую очередь надеетесь? Что должно произойти, чтобы ваш муж оказался снова дома?
Что у людей проснется совесть. Ну, я не знаю, правда, на что надеяться. Я просто надеюсь, что это скоро все закончится. Они же видят всю эту переписку, они же прослеживают все звонки, они же должны каким-то образом видеть его, допустим, передвижение, что там по звонкам, да, даже, например, что он звонил там из Санкт-Петербурга последний там, я не знаю, если мы там в Ульяновск в гости не приезжали, то последние 2 года, например. То есть они это должны видеть, они должны понимать, что человек невиновен действительно, и что он не был в этом замешан. И надежда на то, что они это поймут, как говорит адвокат, они должны понять, что у него не было умысла это совершать. Как понять, что у человека не было умысла, это ну, совсем отдельный разговор. Как бы тут это уже, наверное, как вот я решу, так и будет. То есть я вот решу, что у вас нет умысла там мне ничего плохого сказать, значит, так и будет, например, да. Вот, и у них тоже должно быть какое-то определенное мнение на то, что у него не было там умысла, и все.
Ирина Антипова участвовала в подкасте «Человек имеет право», а вели его Марьяна Тарачешникова
и Наталья Чемпаладова.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.